Это подкаст «Вопросы недели» на «Свободе», наш сайт свобода.орг. Интересные, спорные и самые обсуждаемые вопросы, возникшие в общественном пространстве в последние 5 дней, и ответы на них. Сегодняшние вопросы таковы. Телеканал «Дождь» после истории с учителем Ильей Колмановским, которого чуть было не уволили из школы за участие в акции против закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, спросил у зрителей, может ли учитель быть геем. Второй наш вопрос связан с этой же темой. Самые разные люди, например, депутат Госдумы Оксана Дмитриева, музыкальный критик Артемий Троицкий, задались вопросом, а не затем ли парламент принимает гомофобские и другие странные законы, чтобы отвлечь внимание людей от очередной махинации с бюджетными деньгами, например, от создания Росфинагентства. И третий вопрос сегодняшнего подкаста. Как нам всем относиться к символическому переименованию Волгограда в Сталинград на 6 дней в году, в том числе и на ближайший, на 70-летнюю годовщину окончания Сталинградской битвы. В студии «Свободы» Маша Гессен, Анна Кочуровская, Наташа Конрадова, я, Марк Крутов, и на телефонной связи из Санкт-Петербурга наш коллега Виктор Резунков. Итак, вопрос первый. Может ли гей быть учителем? Его задал телеканал «Дождь». Илья Колмановский вовсе не гей, но его хотели уволить из школы за то, что он пришел в Государственной Думе поддержать ЛГБТ-активистов и вообще всех, кто не согласен с принятием закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Илья Колмановский около Госдумы не боялся вступать в дискуссии с теми, кто пришел поддержать этот закон. Давайте послушаем, что он говорил.
Я считаю, что этот закон угрожает опасности моей страны. Посмотрите на этих людей. Они возбуждены, и в них ненависть. Этот закон разделяет наше общество. Вторая причина. У меня растут дети. Я не знаю, что они выберут, когда им будет 14 лет или 15 лет. Многие подростки кончают с собой, когда узнают, что они гомосексуалы. В тех обществах, где за это наказывают. Я не хочу, чтобы мои дети жили в таком обществе. У меня есть много друзей, которые гомосексуалы. Я не хочу, чтобы они прятались. Я хочу жить в свободной стране. Вот человек левша, я пишу левой рукой. Это болезнь или нет? Как вы решили, что это не болезнь? Это не норма. Таких людей меньше. Это не норма.
Но их очень много. Их очень много, да? Смотрите, мужчина и женщина во всей природе, Господь сказал так, да, что во всей природе есть мужское и женское. И они разделены.
Они не... Есть однополые пары. Я кандидат наук по биологии, я зоолог. Во всей природе есть однополые пары.
В церкви есть огромная традиция исцеления от этого, покаяния. Святые отцы.
Это шарлатанство. Точно так же, как...
Бог сотворил, я Библию читал, я верю в Слово Божие. Он говорил, простите, можете меня не перебивать? Вот это
не
довольно-таки невежливо.
Он
сотворил вначале мужчину и женщину, человека сотворил их. Мужчина и женщина – это человек.
Пропагандой можно человеку сказать, будь геем, стань геем. Это невозможно. Вам можно сказать, стань геем? Вам можно сказать, стань геем? Нельзя, не станет. Это невозможно. Это нельзя себе этого представить. Среди моих знакомых есть геи. Я их... Нет, просто есть эти геи, я их вижу. Их не распропагандировали. Они такие родились. Кто-то родился левшой, кто-то дальтоником. Это геи, они другие. Не могут исцелиться, нельзя исцелить от этого. В общем, наша дискуссия прерывается. Я хочу сказать последнюю вещь. Давайте быть вместе. Не надо разделяться. По отдельности мы все пропадем.
Илья Колмановский на акции около Государственной Думы против принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Такой вот спор, я тоже там был. Это просто человек, я имею в виду человека, который спорил сейчас с Ильей Колмановским. Это не один из тех воинствующих гомофобов, которые туда пришли с самого начала. Это просто парень, который проходил мимо и решил в спор вступить. Такой, в общем, обыкновенный, на самом деле, нормальным языком спор. И оба слушали, и оба высказывались. Почему после такого мог возникнуть вопрос, может ли гей, учитывая, что Илья Колмановский не гей, но об этом мы еще поговорим вообще. Может ли этот человек работать в школе? Маша Гессен.
Я думаю, потому что, как любая хорошая публичная акция, акция совершенно непродуманная Ильи Колмановского, обнажила вот все, что у нас болит. И в частности, конечно, эта история с тем, как телеканал «Дождь» не раз и не два, а, по-моему, 4 раза в течение дня задал на разные лады этот вопрос, действительно показывает, хотя конфликт вроде бы состоял вовсе не в том, что Илья Колмановский гей и преподает в школе, поскольку Илья Колмановский не гей и преподает в школе, но это и есть источник дискомфорта, это и есть, на самом деле, источник увольнения Ильи Колмановского. И более того, я уверена, что...
К счастью, не состоявшегося увольнения.
Да, но я уверена, что оно не состоялось именно потому, что он не гей. То есть вот та невероятная кампания общественной поддержки, на которую просто было как-то отрадно смотреть. Илья мой близкий друг, и все это как-то за всем этим наблюдать было одновременно как-то сначала очень больно, а потом как-то очень радостно, потому что действительно я никогда не видела, чтобы такое количество людей мобилизовалось так быстро и так решительно. И при этом меня не оставляло очень некомфортное чувство, что если бы Илюша был гей, такого количества людей на его защиту не встал бы при всей к нему симпатии, при всем том, что все понимают, что он прекрасный учитель, и оставался бы таким бы, если бы он был гей. Но то, что позволило людям как бы с чистой совестью сказать «нет, верните его на работу», это ровно то, что он гетеросексуальный защитник геев и лесбиянок, который сейчас находится под нападением.
Ну вот, простите, перебью, все-таки я, видимо, оптимист. Мне кажется, что про сослагательное понятно, это всегда очень сложно, но мне кажется, была бы поддержка.
Поддержка была бы не такая масштабная. Я не думаю, что эта кампания была бы успешной. Я понимаю, что я сейчас в очень слабой позиции, поскольку это действительно сослагательное наклонение. Единственное, что я могу предложить в качестве аргумента, это история с Антоном Красовским, которая произошла в тот же день. Удивительно, просто вот я никогда не видела, чтобы две публичные истории развивались настолько по разным траекториям.
И это при том, что телеканал «Контр-ТВ» — это вовсе не школа, а Красовский вовсе не учитель.
Ну, давайте проговорим просто, что произошло. Антон Красовский был телеведущим телеканала «Контр-ТВ», который, я так понимаю, в общем, прокремлевский и, видимо, на какие-то околокремлевские деньги существующий телеканал. Красовский всегда был очень хорошо встроенным в систему человеком. В воскресенье вечером, то есть буквально, когда развивалась вот эта вся драма с Колмановским, в эфире Красовский сказал: «И я хочу сказать, что я гомосексуал, и остаюсь таким же нормальным человеком, как Владимир Путин, Дмитрий Медведев и кого-то он еще назвал».
Он назвал еще заместителя главы президентской администрации господина Володина.
Ах, вот господин Володина, да, точно.
И поставил его в один ряд с Путиным и Медведевым.
Но главное — самим собой.
Ну так и поняла администрация, через просто полчаса этого сюжета не было, и было вырезано отовсюду.
Да, видимо, они решили, что это заявление от первого лица немедленно бросает на них тень. Если он такой же нормальный человек, значит, и они геи. К понедельнику уже Красовский был уволен. Дальше действительно можно говорить о всех различиях между этими двумя историями. Красовский — человек, встроенный в систему, и, в общем, прямо скажем, для многих из нас малосимпатичный. Колмановский — человек какого-то невероятного очарования. Его любят все, его любят дети всех. И он очень прочувствованный и очень сбалансированный, как-то очень достойно говорил об этом своем увольнении и у нас на сайте, и в других местах. Красовский вроде что-то кому-то сказал и замолчал немедленно. То есть один человек выбрал публичность, другой человек выбрал непубличность. Публичность отплатила Колмановскому достойно. Началась вот эта вот огромная публичная кампания. Вокруг Красовского не началось ничего. То есть самое удивительное в этой всей истории — это гробовое молчание. Да, я понимаю, опять, что я на зыбкой почве, но мне кажется, что вот если отбросить непубличность, несимпатичность и все остальное, есть ключевое еще различие. Один гей, другой не гей.
Но, понимаешь, мне еще кажется очень важно здесь привести пример. Вот Рубинштейн сегодня очень хорошо написал, да, о том, что, поддерживая Колмановского, стали появляться посты в Фейсбуке о том, что вот, мол, говорит, что я не гей, это все равно, что говорит, что вот я не еврей, но у меня есть друзья евреи. Это как бы считается, что это не очень прилично. И как бы бросает, какая разница, гей ли или не гей. И Лев Рубинштейн написал очень какой-то правильный пост. В последнее время я часто читаю или слышу, зачем многие из тех, кто публично выступает против гомофобии, делают акцент на том, что сам-то он натурал. В том смысле, что не подсознательное ли это стремление отмежеваться? Не похоже ли это на «я не еврей, но имею друзей евреев, а поэтому»? Нет, я не согласен с такой, как мне кажется, слегка экзальтированной точкой зрения. Во-первых, потому что это правда. Во-вторых, быть натуралом ничуть не более стыдно, чем быть гомосексуалом. В-третьих, мне кажется важным, извините, глубоко человечным то, что за женщин заступаются мужчины, за евреев – неевреи, за левшей – правши, за рыжих – брюнеты, а за гомосексуалов – натуралы. Разве нет?
Я тоже с этим согласен, и более того, мне не очень было понятно, когда люди начали возмущаться. Любое высказывание на эту тему сопровождается прежде всего обозначением своей сексуальной ориентации. Если мы говорим о сексуальной ориентации в таком ключе, то зачем мы ее должны постулировать с самого начала?
А, вот это очень важный вопрос. И на самом деле он лежит в основе, мне кажется, всего этого конфликта и в основе нашего следующего вопроса. Вот эта вот грань между личным и публичным. Потому что самый частый цивилизованный гомофобский аргумент, который мы слышим, это «ну, занимайтесь чем вы хотите, зачем вам выносить это на публику?». Дело в том, что сексуальная идентификация — это не вопрос поведения, это не вопрос того, чем именно человек занимается в постели со своим любимым человеком или со своими любимыми людьми, или не занимается в постели. Это вопрос существования человека в социуме. Точно так же, как свадьба — это публичное действие, которое не является сообщением городу и миру о том, чем именно мужчина и женщина занимаются по ночам.
Я бы тут поспорила, кстати.
Вообще-то мы прошли, человечество уже прошло период, когда, в общем-то, и гетеросексуальные отношения не приветствовались так же жестко на публике, я имею в виду, вообще, как сейчас гомосексуальные.
Мне кажется, в этом смысле, что свадьба — абсолютно устаревший такой институт, который символически, наверное, как-то нагружен, но вообще это совершенно не обязательно для того, чтобы жить вместе и справлять свадьбу.
Нет, конечно. Я говорю, что самый четкий пример границы между поведением и идентичностью — это свадьба. Да, мы понимаем, что я муж такой-то, Это вопрос идентичности. Это не заявление о том, чем именно я занимаюсь с такой-то по ночам.
Ага, понятно. То есть это не только про свадьбу идет речь, но и вообще про социальный статус. Он может и без свадьбы существовать.
Строго говоря, можно быть геем и не заниматься сексом, и вообще быть девственником. Это вопрос идентичности. Мне кажется, поэтому заявление о том, кто я в этой дискуссии, оно совершенно оправдано. Тут еще есть одна очень интересная особенность у сексуальных меньшинств как меньшинств. Это же практически единственное меньшинство, лишенное внешних признаков. То есть только у представителей сексуальных меньшинств всегда есть свободный выбор. Сообщаю я о том, кто я, или не сообщаю. У негра нет такого выбора. В большом количестве случаев у еврея нет такого выбора. Вообще у этнических и расовых меньшинств такого выбора нет. У инвалидов такого выбора нет. Это очень важная отличительная черта геев и лесбиянок, которая, собственно, и привела к тому, что действие под названием «Coming Out» стало таким вот краеугольным камнем всего движения за права геев и лесбиян.
Маша Гессен, ну давайте вернемся все-таки к истории с Ильей Колмановским. Мы говорили о том, была ли бы такая вот общественная кампания в его поддержку, если бы он был гей. Маша Гессен считает, что нет. На этот счет у нас могут быть разные мнения, но мне кажется, вот в Машину пользу говорит хотя бы тот факт, мы сейчас уже говорим, уволили бы его или не уволили, да, что, по-моему, ни одного совершившего каминг-аут учителя школьного в России нет. Да,
мне
если
кажется,
бы Колмановский был геем,
статистики.
И он бы сделал свой каминг-аут вот там, вот у Думы, в день принятия этого закона, да, конечно, бы его уволили, была бы у него общественная поддержка или не было бы ее вообще.
Это следующий, на самом деле, вопрос, почему автоматом считается в обществе, это довольно закоренелое такое представление о том, что если ты гомосексуал, значит, ты педофил. Это какие-то очень...
Ну, это какой-то уже трейболизм, по-моему. Я ради интереса, перед тем, как на эту тему говорить с вами, набрал в Гугле поисковый запрос «Увольнение учителя из-за его сексуальной ориентации». Речь шла об Америке. Набрал это в американском Гугле и сразу же сходу нашел несколько историй и выяснил, что там эта проблема тоже далеко еще не закрыта. Речь, конечно, шла не о государственной, а о частной системе образования. Более того, это вообще речь шла о католической школе. И один случай это был, вот совсем недавно уволили, это, правда, штат Миссури, где однополые браки запрещены до сих пор. Одна школа была обычная, другая школа была католическая. В одном случае речь шла о учителе гея, в другом случае об учителе транссексуале. И то уволили, впрочем, его только после того, как он начал на урок одеваться в женскую одежду, носить бижутерию и так далее. Это, кстати, к вопросу, Маша, о внешних признаках. Тут вот есть, наверное, исключения какие-то, да? И, так что и там эта проблема еще существует и далеко не закрыта. Что уж про Россию говорить.
Мне кажется, тут есть еще, на самом деле, один аспект, который мы забываем, когда мы говорим, собственно, о сексуальной ориентации. Когда вопрос ставится, может ли учитель быть геем, то это вопрос еще о том, что вообще должен, не должен делать учитель. И насколько его личная жизнь влияет на то, что он транслирует детям. И мне кажется, что здесь у нас такой же примерно трейболизм, как ты удачно выразился, как и с вопросом о сексуальной ориентации. Потому что предполагается, что учитель должен быть моральным образцом, нравственным ориентиром и так далее. Да? При том, что, ну, вообще говоря, учитель учит и в том числе учит приобретать какие-то знания, но не воспитывает.
Наташа Конрадова, спасибо. Спорный вопрос. За примерами далеко ходить не надо. Был Окупай Абай, там замечательная учительница Тамара Натана Эдельман читала лекцию. С твоей точки зрения, это допустимо для учителя школьного?
Да, абсолютно.
Абсолютно допустимо. Хорошо. А есть какие-то границы, в которых вынужден существовать и вынужден о них задумываться школьный учитель? Человек, который работает с детьми?
А, мне кажется, что нет. Но я радикал в этом смысле.
Мне кажется, что нет. Все, что связано с нарушением закона.
Но при этом мы видим же в школах, что учителей даже в частных школах, каких-то наиболее свободных, очень строгий, например, дресс-код.
Это вот. Частные школы. Тут все-таки большая разница. Частная система.
Нет, ну и
государственная.
Ну, про государственную просто я вообще не говорю.
Частные школы мы можем взять нельзя. Английские школы, где такие есть правила, что да, и то там не то, что не будут дожидаться, пока ты закон нарушил. Там при появлении малейших слухов, разговоров, все.
Кстати, а про воспитательную роль я хочу добавить, что у нас в законе об образовании написано, что роль школы — это учить и воспитывать.
Вообще, мне тоже кажется, что роль школы, во всяком случае, роль учителя — это воспитывать. Я своего ребенка так надолго отправляю в школу, явно не только за то, чтобы она научилась математике. Но я хочу сказать, что самой радостной вообще частью всей истории с Колмановским для меня стало заявление профсоюза «Учитель» о том, что учитель обязан быть гражданином, и поэтому они поддерживают Колмановского.
Второй вопрос у нас звучит так, проистекает он во многом из первого. Не кажется ли нам, что тема гомофобии и прав человека выгодны властям, потому что отвлекает людей от более насущных проблем? Вечная конспирология. Ну, например, от воровства и коррупции. Это касается вообще и других законов, так называемого взбесившегося принтера нынешней Госдумы. Думы. Что это? Готовность, пусть и ради конспирологии, или красного словца, или эффекта какого-то, дифференцировать проблемы на более насущные, как коррупция, воровство, и менее насущные, такие как защита прав гомосексуалов и так далее. Есть такой эффект или нет, по вашему мнению, или это все разговоры в пользу бедных, что называется?
Вы употребили словосочетание «права человека», а они все-таки в этом аргументе не употребляются, потому что мы все-таки понимаем в нашей культуре уже теперь, что права человека — это важная штука. Поэтому мне это как раз показалось важным, что во всех этих аргументах звучит, да, вот права секс-меньшинств, даже сироты, да, но не звучит словосочетание «права человека», потому что права человека — это солидно, а это все как-то не солидненько.
Ты знаешь, вообще звучало. Все эти права меньшинств и прочие права человека.
А, и прочие права человека? Хорошо, все тогда, тогда снимаю.
Нет, это нормально, нормально. Давайте и формулировки тоже, нам разные формулировки дают нам более объемное представление о том, как эту тему люди воспринимают. Да, эту теорию выдвинули самые разные люди. От политиков той же самой Госдумы, Оксана Дмитриева, «Справедливая Россия», ну, так сказать, оппозиционная фракция, да, Артемий Троицкий. Росфинагентство, но это я коротко буквально скажу, это структура, которая создана, вот была на этой неделе, на той же неделе, что и принимался гомофобский закон, там какие-то средства из Фонда национального состояния туда переводятся. В общем, всеобщее мнение, что это жулики и воры, так сказать, перекладывают свои деньги из одного кармана в другой, чтобы там как-то удобнее в их своих офшорах распоряжаться. А нас опять обкрадывает. Неужели вы не замечаете? Вы все говорите про свои права гомосексуалов, а вот тут такое страшное происходит.
Марк, можно я сразу дополню?
Витя?
Да, я хотел уточнить немножко ваши слова, что вот некоторые средства, некие средства, а речь вначале идет об огромных средствах. Это в это так называемая специализированная финансовая организация Росфинагентства уводят 7 федеральных бюджетов на образование или 9 федеральных бюджетов на здравоохранение, или 2,5 бюджета на национальную оборону, или сумму в 4 раза больше, чем необходимо на капитальный ремонт жилья. Вы представляете, какие суммы?
Витя, то есть ты считаешь, что это так, да, что закон о запрете пропаганды гомосексуализма принимался, чтобы отвлечь наше внимание от вот этих страшных многомиллиардных махинаций?
Нет, я не могу никак сравнивать один законопроект с другим законопроектом. В любом случае, принятие вот закона о запрете пропаганды так называемого гомосексуализма и так далее, это мне будет иметь очень огромные, несерьезные, хотя бы моральные негативные последствия для власти. В любом случае, я об этом молчу, и очень серьезные, разумеется, и как следствие финансовые. Но здесь вопрос упирается в другое. Законопроект о создании так называемой специализированной финансовой организации Росфинагентства, это уже давным-давно обсуждался политологами некоторыми, не только Оксаной Дмитриевой, в частности, еще несколько лет назад, когда были созданы вот эти структуры, которые аккумулировали огромные финансы, об этом говорили политологи. Политолог Евгений Гильбо, который сказал, как только выяснится, что эти аккумулированные огромные деньги начнут приватизировать, то это будет свидетельствовать о том, что власть находится уже буквально в одном шаге от, ну, скажем, не эмиграции, а от полного распада, и она готовится вообще куда-то уже сваливать. Вот, понимаете, это было сказано еще, наверное, лет 5 или 6 назад. А Оксана Генриховна Дмитриева, она постоянно у нас в эфире тоже, когда приходила сюда в петербургское бюро «Радио Свобода», она говорила постоянно, что как только начнут приватизировать резервный фонд и фонд национального благосостояния, так сразу можно говорить о том, что все рушится. Как я считаю, это уже мое мнение, что наступает полное все, уже деградация власти, уже наступает конец.
Ну, не знаю, Витя, возможно, а мне вот кажется, что принятие законов таких, как закон о запрете пропаганды гомосексуализма, это куда большее свидетельство деградации, разрушения всего и вся, потому что это не деньги. Деньги, что в конце концов деньги? Сегодня они есть, завтра их нету, в том числе и в казне, а остальное это в головах у людей, и это гораздо более серьезная проблема.
Вот я хотела бы добавить про головы у людей. Мое личное такое впечатление от собственной ленты Фейсбука, где я там очень слежу, чтобы там не было никаких троллей, такой узкий круг у меня такой, там все симпатично должно было быть. И меня потрясло, что это мой узкий круг, в котором этот вопрос поднимался. Что люди вообще действительно считают, что вообще есть более важные проблемы, чем вообще заниматься меньшинствами, чем мы так про них много говорим. Надо сказать, что я...
До той поры, что ты в большинстве, наверное, для многих это...
Да, и это, понимаешь, но это... Меня это, например, испугало очень сильно, потому что, например, у меня в голове даже так постановка вопроса не стоит. Я считаю, что права человека мои, твои, любого человека. Это самое важное, что есть вообще.
Тут я согласен, но меня просто это не так пугает, потому что я с этим сталкиваюсь не первый и не десятый раз. Каждый раз, когда какие-нибудь законы принимаются, вокруг них начинает роиться огромное количество разного рода конспирологии. социологических теорий, к этому уже так привыкли, ненавижу. Что можно ненавидеть, можно не обращать внимания. Ну, дело привычное. В общем, тут бояться нечего. Вот когда тебе говорят, что все казна пуста, начальство собирается смотаться за рубеж, может быть, тут кому-то и надо уже бояться начинать.
А мне кажется, что тут не столько вопрос того, в большинстве или в меньшинстве те люди, которые делят проблемы на важные и неважные. Мне кажется, что тут вообще есть очень глубинная проблема дискомфорта с разговором о личном в публичном пространстве. Потому что политика западных демократических стран последние 200 с лишним лет строится как раз на личной заинтересованности человека в публичной политике. И вопрос о том, увозятся ли большие фонды из образования в офшоры, в современном западном обществе стоял бы ровно таким образом. Деньги на образование моего ребенка уводятся этими жуликами в офшоры. Мы не слышим такого в нашем публичном пространстве. Мы слышим только, посмотрите на эти большие суммы, масштаб этих хищений делает их важной проблемой. С этим очень тяжело спорить. Для этого вообще нужно абсолютно изменить оптику. И мне кажется, что вот этот вот аргумент «важно-неважно» на самом деле про личное и публичное. Как бы большие государственные темы — это то, что не личное, это то, что живет где-то отдельно вот в этой государственной плоскости, которой занимаются важные государственные люди. А то, что лежит в области частного, нужно держать при себе и ни в коем случае не выносить на публику.
Мне кажется, это вообще проблема того, что в России частное пространство заканчивается очень быстро, вскоре там за порогом твоего дома, а дальше начинается общественное, на которое ты смотришь, неважно, речь идет о геях или о бюджетных миллиардах. Бюджеты миллиарды вывозятся, это ужасно, и можно хвататься за голову. А если у тебя во дворе яма, то ты для этого ничего не сделаешь, не пойдешь никуда жаловаться и не попытаешься выяснить, кто украл деньги на эту конкретную яму, которую должны были пойти на то, чтобы ее заделать. То же самое и с геями. Возмущаются все, потому что, ах, эти ваши геи, говорят они, но вовсе не задумываются о каких-то частных случаях. Мне вообще кажется, переход на личности — это такая тяжелая вещь, но мне кажется, надо пересиливать себя и переходить на личности. Человек,
на
гуманизм.
Себя надо переходить, на себя.
Мне кажется, когда ты говоришь об общественном пространстве, ты имеешь в виду нечто другое, потому что общественного пространства действительно нету в реальности. Есть наше личное пространство, которое закрыто, да, и иногда это приводит к тоже не слишком хорошим результатам, потому что нет никакого контроля над тем, что происходит у тебя внутри, ну, мы там, это немножко к другой теме относится, но тем не менее никто об этом не говорит. А сразу за пределами твоего личного или там семейного пространства начинается пространство государственное. И так оно было всегда, и сейчас очень постепенно идут какие-то изменения, но пока еще это, конечно, не в голове у каждого, да.
Что это такое? Это советское наследие такое.
Ну, мне кажется, что
да. Мне кажется, это вот это, да, и мы должны это как-то пережить.
Я сейчас немножко погрузилась в жизнь городских активистов, и выясняется, что там на этом уровне, на уровне городской политики, действительно происходит политика. Но для того, чтобы ты обратил на это внимание, нужно, чтобы что-то произошло. Потому что обычно городских активистов тоже держат за таких слегка ненормальных людей, которым чего-то надо. Но на самом деле они действительно сдвигают горы, да, потому что они вдруг в какой-то момент перестали воспринимать это пространство как государственное, стали воспринимать как общественное, в самом нормальном смысле этого слова.
Спасибо, Наташа. И давайте перейдем к нашему третьему вопросу, как раз про советское наследие и про городскую политику. Про городских активистов, только не тех, о которых ты говоришь, да, а совершенно других, которые заседают в Волгоградской области. Областной Думе, и на днях, накануне годовщины окончания Сталинградской битвы, приняли совершенно фантастический закон, все официально, он опубликован уже в прессе, в печатной, вступил в силу, 6 дней в году Волгоград будет называться Сталинградом. Первый день, 2 февраля, в день окончания Сталинградской битвы. И вопрос, который в связи с этим обсуждается все последние дни, вот как это произошло, зачем это вообще надо, и есть ли этому какие-то оправдания? И что это вообще такое? Почему? Разговор о переименовании Волгограда в Сталинград — это извечная тема. Понятно, что сторонник даже в современной России у этой идеи меньше, чем противников. Об этом свидетельствуют данные социологов. О них мы еще узнаем. Кто-то говорит, что это какое-то странное промежуточное решение. Хотя в нем написано прямым текстом, что оно символическое. Это должен быть какой-то символ. Наверное, кому-то, может быть, действительно такой город, как Волгоград, и такое событие, как Сталинградская битва, могут оправдать это?
Нет.
Я видела довольно много дискуссий и комментариев по этому поводу. И среди них были комментарии, например, людей, живущих в Санкт-Петербурге, и людей, живущих в Волгограде. И они говорили, в частности, о том, что это переименование не имеет в виду Сталина, а имеет в виду Сталинградскую битву. И что это, мол, святое, поэтому давайте уж дадим возможность там 6 дней в году побыть в городе Сталинграде. Но у меня в связи с этим возникает такой вопрос, до какой степени мы можем сдавать антисталинистские свои позиции, и в какой момент мы перестаем говорить, что, ну окей, пусть они там 6 дней побудут в году, а остальные дни они будут Волгоградом. Например, 7 дней — это еще нормально? Там 12 дней еще хорошо, а если месяц, это уже, наверное, не очень. Ну, то есть в том случае, если мы допускаем хоть малейший шанс для того, чтобы имя Сталина звучало в каком угодно контексте, мы тут же теряем границы для того, чтобы как-то отрегулировать.
Ну, где границы между сталинизмом и историей, грубо говоря?
Вообще, да. Мне кажется, что если бы мы немножечко больше говорили про Сталинградскую битву и природу Сталинградской битвы, то стало бы понятно, что название города Сталинград совершенно не случайно. Когда мы говорим о символизме, это, конечно, там символичное переименование, но оно действительно очень символичное. У меня просто есть некоторый странный личный журналистский опыт с этим. Я первый раз написала подробный материал о Сталинградской битве 10 лет назад. Я для этого несколько дней провела в Волгограде и поговорила с довольно большим количеством участников битвы. Я писала их воспоминания, ну, там, о заградотрядах, о том, как подвозили ежедневно вот к берегу реки очередную порцию солдат, которые будут там расстреляны практически в упор с другой стороны реки, и как это происходило день за днем. Вот эта вот операция по принесению в жертву пушечного мяса длиной в год. Меня поразило даже не столько то, что я услышала от этих ветеранов, потому что я-то, в общем, я получила западное образование и довольно много знала как-то о характере Второй мировой войны с советской стороны. Меня поразила реакция читателя. Никогда не сталкивалась с такой публичной травлей, которая случилась со мной после опубликования этого текста.
Конечно, ты развенчала огромный миф.
Не то, чтобы я его развенчала. Я его развенчала для какой-то небольшой группы людей, но мне за это очень попало. И совсем недавно я в выступлении на «Дожде» упомянула Сталинградскую битву, и немедленно посыпались звонки и письма, ждем извинений за то, что вы сказали о Сталинградской битве. Это вот подвиг советского народа в Сталинградской битве, это такая вещь, которая даже не подлежит описанию, не то что обсуждению, не то что сомнению, она не подлежит даже описанию.
Какому-либо иному описанию, кроме канонического. Ну, много кто, собственно, сталкивался с этим, кто пытается как-то на две темы в России высказываться. Это тема войны и тема религии. Это две темы, которые моментально вызывают страшное раздражение и реакцию. Но вот у нашего коллеги Славы Шимова, который у нас, напомню, на телефонной связи, нет такого прям вот ощущения, что что-то сейчас перевернется в этой связи. Слава?
Я бы не сказал, что что-то перевернется. Я бы посмотрел на эту тему вообще с несколько другой стороны. Я в ней вижу частный случай общего неопределенного подхода и неопределенности российского общества, общественного сознания, а соответственно и власти тоже, по отношению к собственной истории, к истории страны. Если мы возьмем любую более-менее крупную исторически значимую страну, а может быть и любую страну вообще, то всегда ее исторический путь, он неоднозначен. Там много разного, так скажем. Но любой режим, любая власть, любое общество, так сказать, находящееся на каком-то этапе своего развития, оно расставляет, оно вынуждено расставлять точки над «и», чтобы не скатиться в какую-то, ну, шизофрению, когда общество само не понимает, откуда оно вышло и куда идет. Ну, скажем, у французов им со своей историей, я думаю, когда-то мириться и как-то ее оценивать было тоже непросто. Там несколько революций в течение одного столетия, очень разные режимы, как их оценивают, как с этим жить и, собственно, чему учить детей в школах и так далее и тому подобное. Тем не менее, в итоге точки над «и» расставили. Флаг трехцветный, праздник 14 июля, день взятия Бастилии, режим республиканский. При всех, но при всем том, что сейчас уже, естественно, там оцениваются перегибы революции вполне реалистичные, и кабинская диктатура, и культа Наполеона уже давно никакого нет, а оценивается он как, скажем так, правитель весьма кровавый, и так далее, и так далее. Так вот, если вернуться к России, Россия после падения, так сказать, после распада Советского Союза, падения коммунистического, социалистического строя, она уже 20 с лишним лет живет в условиях вот такой, ну, скажем так, некоторой шизофрении, когда одновременно пышно с почестями захоранивают генерала Деникина и в то же время вот пускают по улицам городов, как уже было в 2010 году и как собираются сейчас делать, автобусы с изображением Генералиссимуса Сталина.
Слава, спасибо. Слава, давай перед тем, как мы продолжим спор на эту тему, послушаем точку зрения социолога, который, в общем-то, твои слова насчет шизофрении подтверждает. Вот что думают россияне по поводу переименования Волгограда в Сталинград? Мы спросили у социолога Левада-центра Натальи Зоркой.
И в начале 2000-х, и сейчас, последний опрос был в октябре 2012 года, подавляющее большинство против переименования Волгограда в Сталинград. Причем доля людей, которые против, несколько выросла. выросло с 1 года по 12 с 54 до 60%. А, соответственно, доля тех, кто сократилась, ну, правда, довольно большая часть, порядка четверти затрудняется дать определенный ответ. Но, в принципе, в общем, и по данным наших других опросов, хотя отношение к фигуре Сталина весьма такое амбивалентное и сложное, но за возвращение к его имени вот в нынешнюю реальность все-таки меньшинство.
Ну вот, с одной стороны, сталинобусы на улицах уже десятков российских городов, более-менее монолитные результаты соцопросов по поводу антисиротского закона, по поводу гомофобского закона. Как бы нам не хотелось иного, но цифры там поддержки этих законопроектов довольно внушительные. И вот тема Сталинграда, переименование Волгограда в Сталинград, вот такая прям уникальная на этом фоне, где чувствуется этот раскол.
Да, слушай, ну это прям очень хорошие цифры и поднимает настроение, потому что я ждала другого результата. И в этом смысле значит, что мы правильно, надо об этом все время говорить, нужно об этом писать, развинчивать мифы, потому что услышат, начинают слышать. У меня в голове не помещается, почему вдруг мы сейчас берем и Волгоград переименовываем в Сталинград на самом деле.
Ну, подождите секундочку, а почему мы ходим каждый день мимо, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, мимо каких зданий я хожу, я живу в Москве на улице Сретенко. Вот я,
у тебя там мало, надо сказать.
Улица Сретенко, если ты не в курсе, является непосредственным продолжением улицы Большая Лубянка, где как-то хватает всякой архитектуры, гербы, серпы и молоты, вся советская символика, которая даже не мозолит нам глаза. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, где она, я только чувствую, что она везде. Я знаю, что я проезжаю по дороге домой на велосипеде, я проезжаю огромное количество зданий, по-прежнему украшенных этой символикой. Я уж не говорю о восстановлении станции метро Курская.
Да, когда восстановили станцию метро Курская таким образом, как и восстановили, и написав там золотыми буквами «Сталин», я не хожу на эту станцию метро. Я хожу в другую, там есть возможность перехода, потому что, ну, мне плохо, я не понимаю, почему. Вся моя история — это, как бы, собственно говоря, террора моей семьи. Какого черта вообще я должна ходить на эту станцию?
То, что в Москве и в других городах России сохраняются бесконечные звезды и серпы и молоты, повышает, в принципе, нашу толерантность к присутствию слов, топонимов и символов.
Ну, впереди очередной сталинский юбилей, Сталинградская битва, о которой мы уже говорили, 70 лет. У нас на связи по-прежнему Витя Резунков. Витя, Питер — один из первых городов, где появились вот эти сталинобусы. И тоже город, ну, с крайне непростой военной судьбой. Как разделилось у вас отношение людей ко всей этой истории?
Большой вклад в реанимирование, так сказать, имени Сталина к этому юбилею, 70-летию битвы за Сталинград, значит, внесли как раз именно петербургская группа людей, так называемый профсоюз граждан России, который возглавляет известный историк Николай Стариков. Он провел очень большую кампанию перед этим. У них филиалы существуют во многих городах. Это явно Кремлем поддержанная инициатива. Он издал книгу «Сталин. Вспоминаю вместе». Провел презентации по многим российским городам. В Краснодаре, в Костроме, в Петербурге, в Москве и так далее. Конечно же, демократическая общественность Петербурга категорически выступает против автобусов с изображением Сталина. И любопытное заявление сегодня сделала партия «Яблоко», в частности, Григорий Явлинский, на что они обратили внимание в своем письме к Георгию Полтавченко. Они, в частности, пишут: «Как же так, господин Полтавченко, обратите внимание, ведь даже Русская Православная Церковь в лице главы отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, архиепископа Волоколаменского Илариона, она называет Сталина чудовищем, духовным уродом, который создал жуткую античеловеческую систему управления страной». Конец цитаты. Там еще поведено, ну, еще более ужасные выражения в отношении Сталина.
Да, Витя, спасибо. Виктор Резунков из Петербурга. Ну, это заявление одного иерарха. На самом деле, Русская Православная Церковь вполне себе за последние годы хорошо со сталинским прошлым примирилась.
Что на самом деле, действительно, здесь заявлено некоторыми демократическими организациями протеста против этого возвращения имени Сталина. И как раз мне говорится вот о чем. Во-первых, вина за приход немцев на Волгу как раз лежит на Сталине. Он допустил это. И здесь можно много долго размышлять с точки зрения исторической. И во-вторых, конечно, в Петербурге, где вот 27 числа отмечали 70-летие окончательного прорыва блокады, конечно же, отношение к Сталину, которое позволяло вообще, ну, мягко говоря, там, Жданову и его чиновникам сидеть в Смольном, есть пирожные, когда миллионы людей умирали на улицах, конечно, очень негативное.
Спасибо, Витя. Это был подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг. С вами был Марк Крутов, Анна Кочаровская, Маша Гессен, Виктор Резунков из Петербурга, Наталья Конрадова и Ярослав Шимов, продюсер Олег Львов. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания.